Я предлагаю нам сегодня для начала обратиться к 89-му псалму. Я прочитаю один стих, 10-й. 89-й псалом, 10-й стих. «Дней лет наших 70 лет, а при большей крепости 80 лет. И самая лучшая пора их – труд и болезнь, ибо проходят быстро, и мы летим». Вот такие слова говорит нам псалмопевец, и эти слова актуальны были всегда и актуальны сегодня. Знаете, в этом году я впервые серьезно задумался о возрасте. Это такая тема, которая чем моложе человек, тем меньше он задумывается. А на самом деле тема возраста, она очень важная, и она важная и с физической точки зрения, и с духовной. И если вы внимательно наблюдаете, что происходит на Земле, что происходит в мире, то вы можете заметить разницу между людьми, которые переживают разный возраст. Если, например, молодые люди, они, ну, чаще всего более активные, более, может быть, резкие, безальтернативные, такие спорщики, иногда бунтари, да? А люди постарше, они как-то поспокойнее, они более рассудительные, у них больше житейской мудрости. А если это верующие люди, то мудрости от Бога. И вот мы видим в истории влияние, часто было разных поколений и разное влияние. Например, есть такой факт, что в конце 19-го, начале 20 века в России был демографический бум. Рождалось много мальчиков и девочек, и к 17-18 году это были молодые люди, как раз вот периода взросления, периода такой вот первой зрелости и период юношеского максимализма. И многие исследователи сегодня считают, что одной из причин, почему в России вот революция имела вот такой успех, заключается в том, одной из причин, конечно, может даже где-то косвенной причиной, является то, что на 20% в России было молодых людей больше, чем вот в предыдущие годы и где-то в последующие. То есть считайте, что соотношение взрослых и, ну, скажем так, юных, да, было в сторону юных, в сторону молодежи. И одной из причин того, что революция состоялась и она победила, потому что юные сердца, горячие сердца, вот они, в них вот это было бунтарство, юношеский максимализм, который в том числе привел к вот таким, ну, где-то печальным, наверное, последствиям. Сколько крови пролилось, мы знаем, и вообще это одна из таких, одна из самых трагических событий в нашей истории. Да, молодые люди действительно более такие горячие, но в то же время молодые люди, многие совершают и положительные деяния. И вообще молодежь — это двигатель прогресса в том числе, потому что иногда людям постарше не хватает такой вот цепкости, такой вот такой целеустремленности, как есть у молодых. Мы недавно отмечали 225-летие Александра Сергеевича Пушкина. И Александр Сергеевич Пушкин, он прожил всего 37 лет. То есть он только-только начал входить в такой возраст зрелости и ушел из этого мира. Вот. И я вот думал, у меня в свое время в юности моей бабушки было полное собрание сочинений Александра Сергеевича Пушкина. Это такая вот полка, ну, наверное, вот, если все книги собрать, ну, вот примерно так, а может быть, еще чуть-чуть побольше. И вот я думаю, 37 лет, за 37 лет столько написать.
Когда успел?
Когда он успел? Как он успел?
Ему жена помогала.
Ну, может быть, но кто бы ему не помогал, вот такое количество, ну, понятно, что там не только поэзия, там еще и письма, вот, но все-таки это было написано, причем написано от руки, тогда компьютеров не было, тогда нельзя было там скопировать, вставить и полтекста предыдущего там как-то переделать, и все черновики нужно было переписывать. То есть это была огромная работа. Вот представляете, если бы Александр Сергеевич прожил ему лет 60, сколько это было бы? Понятно, что в истории нету сослагательного наклонения, но интересно, что у нашего великого русского поэта были периоды, скажем так, не самые правильные в смысле мыслей. Он, в нем дух бунтарский был, и он с царем то и дело ссорился. И, ну, было много таких моментов, которые, ну, взрослых членов общества огорчало. И вообще, когда вот он учился в Царско-сельском лицее, а это было первое элитное, элитнейшее учебное заведение, там дух бунтарский прям вот бурлил. И многие из тех, кто так или иначе был связан с Царско-сельским лицеем, были среди декабристов. То есть это люди, которые бунтовали, которые, видя несправедливость, они не могли ее терпеть. А с другой стороны, иногда и по своей горячности не готовы были просто сдерживать свои эмоции, иногда просто бузили, так сказать. И действительно, это был такой период очень интересный и непростой в жизни этих людей, в том числе и в жизни Александра Сергеевича Пушкина. И даже вот в духовной сфере Александр Сергеевич иногда писал не очень правильные и духовно выверенные произведения, но в последние годы своей жизни у него начался такой период, когда он начал пересматривать многие вещи. И многие поэтические произведения именно последних лет его жизни, они очень, ну, скажем так, духовно правильные. И есть и покаянные стихи, есть и произведения, которые, ну, действительно имеют такой серьезный духовный смысл. И вообще, когда произошла вот эта страшная трагедия, эта дуэль, то первым делом Александр Сергеевич послал к своему обидчику делегацию сказать, что он его прощает и что у него нету никаких к нему претензий. Он знал, что он вот-вот уйдет, он знал, что он умирает. И тем не менее он по-христиански простил того, кто, ну, фактически его убил. И он со всеми примирился, и это была действительно смерть настоящего христианина. И об этом мало говорят, но на самом деле это, наверное, то, о чем надо было бы больше всего говорить и больше всего указывать на то, что вот произошло с поэтом. Это, наверное, самое главное, что с ним произошло, то, что в конце жизни он такие, ну, вернулся в духовные лоны. И, возможно, если бы он прожил дольше, то это было бы, ну, здесь было бы больше плодов духовных. Но Господь так усмотрел и так допустил, что он ушел достаточно рано. Но, тем не менее, есть факты, с которыми мы не можем спорить. И факт то, что человек живет очень ограниченное время. Когда человеку лет 20, то для него жизнь кажется, ну, практически вечностью. Потому что еще столько лет. Я помню, что в детстве время очень-очень медленно текло. 10 лет казалось, что ты уже тут на Земле, ну, просто неизмеримое количество времени живешь. А потом я пошел в школу, первые 3 класса казались тоже вечностью, потом 4-й, 5-й. А вот когда пошел в класс 6-й, то через несколько минут уже стал 11-й. Вот. Когда поступил в семинарию, то, ну, буквально там через какие-то мгновения ее закончил. И дальше такое впечатление, что время начинает разгоняться. И разгоняется, разгоняется. Я всегда очень любил Новый год и в детстве ждал вот этого праздника. И для меня казалось, вот между новыми годами, вот этот промежуток год, это что-то такое, ну, огромное-преогромное. А сейчас такое впечатление, когда вот встречаешь Новый год, то кажется, что время, ну, просто пролетело. И на самом деле жизнь человеческая очень быстротечна. И чем человек старше, тем это ощущается больше. В послании Иакова сказано так, 4 глава, 14 стих. «Вы, которые не знаете, что случится завтра, ибо что такое жизнь ваша? Пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий». Некоторые люди говорят, что такое жизнь. Вот когда человек идет на кладбище, да, и он читает таблички на могилах, и там написано год рождения и год смерти. А жизнь – это вот маленькое вот это тире. Вот на самом деле так и есть. Жизнь – это вот это маленькое тире, это маленький промежуток времени. А если сравнивать с вечностью, а вечности вообще времени нету, да? Но вот если даже вот попытаться как-то нашим человеческим умом, который не может осознать вечность, просто представить, что, то вот эта наша земная жизнь, это одно мгновение. Это просто вот одна вспышка, и все, и закончилось. Понятно, что здесь на Земле, пока мы живем, то помните, тоже сказано, что наши страдания земные, они короткие. И сейчас точно не помню, где об этом сказано, но об этом говорится, что страдания короткие, и иногда бывает так, что человек думает, а как же короткие? Так я же страдаю долго, и особенно когда человек проходит через физические какие-то страдания или там душевные страдания. Иногда эти страдания происходят в течение многих лет, иногда десятилетий. А здесь сказано, что любые страдания, они краткосрочные. Они краткосрочные, потому что они находятся в рамках жизни, которая является одним мигом, одним мгновением. Поэтому все, что внутри этой жизни, это тоже очень-очень краткосрочно. Как бы нам ни казалось в разные периоды, что это долго, это иногда невыносимо долго, но для Бога все это одно мгновение. И для нас, когда мы будем в вечности, я думаю, тоже у нас вот это вот ощущение в нас появится, и мы сможем его, ну, как-то представить. С возрастом, мы уже говорили, человек меняется, он становится, ну, где-то осторожнее, где-то мудрее, жизненный опыт подсказывает, какие-то ошибки, которые были совершены, уже человек, ну, старается их не совершать, хотя не всегда, бывает, наступаем на свои грабли, те же самые, много лет. Но все-таки в целом человек, вот жизненный опыт, он влияет на человека, он становится, ну, более таким спокойным и менее радикальным. Но что интересно, далеко не всегда это становится вот такой настоящей мудростью, о которой говорит Господь в Священном Писании. Потому что часто люди пользуются жизненным опытом, да? А в жизненном опыте каких-то моментов просто нет. Просто жизненный опыт, он лишен чего-то, чему можно научиться. В принципе, как мы учимся? Мы повторяем ошибки, или же ошибаемся, еще раз пробуем, ошибаемся, еще раз, о, все, получилось, да. Или же просто мы как бы заучиваем, да. Вот, например, учимся в автошколе, да. Вот такой яркий пример переключения передач, да. Когда ученик едет на машине, то, ну, крутить рулем, в принципе, можно научиться достаточно быстро. Вот, ну, можно запомнить три педали, да, но тоже более-менее быстро. А вот научиться ехать, смотреть на дорогу и при этом переключать передачи, вот, это уже навык, который должен выработаться определенным количеством повторений. Говорят, что для того, чтобы выработался навык, нужно одно и то же действие повторить около 1000 раз. Вот. Но, знаете, когда я первый раз выехал на дорогу с своим автоинструктором, то мне было очень-очень страшно. Хотя было ощущение, что вот он, автоинструктор, здесь. В принципе, если что-то пойдет не так, то все. И когда я начинал смотреть, когда я начинал переключать передачи, то у меня невольно глаза шли туда. Мне инструктор говорит: куда? Ты куда смотришь? Я говорю: мне же передачу надо переключить. А постепенно опыт приходит. И вот так человек на опыте многих-многих вещей добивается, многие вещи начинает понимать, многие ошибки свои начинает понимать, пытаться исправлять, и, к сожалению, не всегда в состоянии это сделать. Иногда вот бывает в воспитании детей тоже, родители, да, родители бывают более строгие, более такие, ну, где-то даже радикальные по отношению к детям, там, иногда и ремешок готовят, и как-то так. А бабушки и дедушки, они более мягкие, они на какие-то вещи, они, может быть, не так обращают внимание, как-то мягче. И знаете, вот иногда бывает, что, во многих случаях, например, у меня именно так, что для меня бабушка, дедушка, к сожалению, мой достаточно рано ушел по маме, вот, а моя бабушка для меня это самый такой светлый, любимый человек, который передал вот это вот тепло, вот эту любовь, которую передали родители тоже, но у родителей все-таки это было, как-то где-то более резко, может быть. А бабушка, она уже такой передавала свой жизненный опыт мягко, мягче. И вы знаете, иногда это было более эффективно, чем это делали родители. И более запомнилось мне. Кстати, моя бабушка считала, что мое рождение было для нее подарком к 50-летию. Вот она родилась, я родился 22 июня, у нее день рождения был 1 августа. И вот она ко мне всю жизнь относилась как к такому вот подарку, который вот для нее особо, то есть особое такое отношение, я был первым внуком. Вот. И вот этот опыт есть, да. Но, к сожалению, если в этом опыте нету духовных ноток, духовных страничек, то зачастую этот опыт во многом остается пустым. То есть вроде опыт есть, вроде какая-то мудрость есть, но нет фундамента, нету глубины и нету каких-то базовых вещей, которые должны были бы воспитаться с точки зрения Божьей, с точки зрения духовной, а они не, этого не происходит. И человек, прожив жизнь, остается часто таким же в духовной сфере, таким же незрелым человеком. Я хочу обратиться к истории, которая произошла ночью в одном доме, где Иисус встретился с одним человеком. Это была встреча специально ночью, потому что этот человек боялся встречаться днем, потому что для него встреча с Иисусом, она была очень важной, но об этой встрече не должен был никто знать, поскольку это могло бы повредить этому человеку. Я говорю о Никодиме. И вот часть их разговора я хочу прочитать, Христа с Никодимом. Иисус сказал ему в ответ: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не сможет увидеть Царствие Божие». Никодим говорит ему: «Как человек может родиться, будучи стар? Неужели он может другой раз войти в утробу матери своей и родиться?» Иисус отвечал: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не сможет войти в Царствие Божие. Рожденный от плоти есть плоть, рожденный от духа есть дух». Вот. Я не читаю всю историю. Вот здесь еще была такая реплика Христа о том, что ты учитель и этого не знаешь. И вот смотрите, интересно, что Никодим говорит, как может родиться, будучи стар. То есть Никодим, он был человеком мудрым, он был человеком духовным. У него была очень такая мощная духовная реноме, он знал Священное Писание, скорее всего, наизусть все, потому что фарисеи знали Писание в то время наизусть, без этого практически невозможно было ориентироваться в тексте Священного Писания, потому что в тексте не было не то, что разделение на главы, помните, вот мы с вами много раз об этом говорили, но не было разделений на предложения, не было разделения на стихи, не было разделения на слова и не было гласных букв. То есть, представляете, вот весь текст одни согласные буквы. Вот, вот в русском языке, представьте себе такой текст. И вот этот текст, в нем нужно ориентироваться.
Это чешский язык.
Я думаю, чешский гораздо проще, чем вот этот язык, древнееврейский. Современный еврейский язык немножко проще, хотя во многом такой же, но в современном еврейском языке все-таки и разделение на слова уже есть, и все, и еще и добавлены огласовки. То есть это маленькие там точечки такие, вот крючочки над буквами для того, чтобы можно было понять, какую букву гласную здесь нужно вставить. А так, в то время, это были просто вот набор согласных букв и все. Поэтому он знал Священное Писание, знал хорошо. Поэтому Христос говорит: ты, учитель, и не знаешь. Он знал букву, но он не знал духа. Он знал Бога в Священном Писании, но он не понимал глубины. Он, учитель, не понимал глубины. Что уж говорить о простых людях. И вот видите, здесь сказано, будучи стар. То есть этот человек уже пожилой. Мы не знаем, сколько ему было. Возможно, 50, возможно, 60, может и 70. Ну, точно мы не можем сказать, но можем сказать, что это был уже человек не юный, не молодой, а человек, умудренный опытом, человек, который прожил жизнь, и тут ему Христос, его Христос ставит в тупик тем вопросом, что ты еще даже не духовный младенец, ты еще не родился. И я думаю, что для Никодима это был шок. Он духовный вождь, один из духовных вождей, да, он мудрейший человек, он пришел к учителю, чтобы свою мудрость пополнить, да? И тут ему учитель заявляет, что ты, оказывается, еще и не родился духовно. При этом он все уже, с точки зрения человеческой, все, ну, все характеристики уже взрослого, мудрого, умудренного человека он имел. Вот родиться от воды и духа – это то, что должно произойти с человеком для того, чтобы он начал духовную жизнь, чтобы он духовно родился. К сожалению, бывает так, что люди проживают всю жизнь, так духовно не родившись. Они прожили физическую жизнь, а духовная жизнь прошла мимо них. К сожалению, так бывает, и это крайне огорчительно для Бога, потому что это, ну, фактически, ну, некоторый приговор для человека. Господь хочет, чтобы каждый из нас когда-то родился от воды и духа, да? То есть вода, что это? Это крещение. Дух – это исполнение Духом Святым. Когда мы каемся, обращаемся к Богу, и Он нас осеняет и наполняет Своим Святым Духом. Ну, происходит с нами то, что два события. Одно событие – это крещение, да? А второе событие – это то, что пережили апостолы в день Пятидесятницы, но без видимых вот таких знаков. Там был еще огонек, да, помните, как бы огненные, да, вот такие огоньки пламени. Вот, ну, мы проживаем сейчас, и у нас происходит без вот этих вот явных, видимых таких моментов. Но в то же время, если человек, если христианин, который уверовал, не переживет вот этот опыт, то он останется неродившимся. И дальше вот происходит рождение. Да? Рождение происходит по-разному. Бывает, рождение происходит в юности. Ну, у нас есть опыт, в нашей стране большинство людей крестят вообще в детстве. Но это не совсем то, о чем говорится здесь, поскольку это то решение, которое должен принять человек, а ребенок решение принять не может. Ну, по традициям тех, кто крестит, говорят, что там есть наставники, так называемые крестные. Но зачастую эти крестные бывают и не воцерковленные, и вообще далекие от вообще духовных вопросов. Поэтому это очень сложный вопрос. Я говорю о тех, кто крестился, ну, в подростковом возрасте, когда уже осознавал, или дальше. Вот. Хотя бывает так, что крестился в подростковом возрасте, потом ушел, а потом вернулся. Бывает так. К сожалению, бывает и не вернулся. Такое тоже бывает, и, к сожалению. У человека есть свобода, да, но, к сожалению, человек свободы это зачастую пользуется неправильно и теряет те благословенные возможности, которые дает ему Бог. И вот в первом послании Петра, 2 глава, 2 стих, сказано так: «Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение». Итак, мы понимаем, что человеку нужно родиться свыше, да? Вот это должно произойти рождение от воды и духа, да? А потом многие на этом останавливаются. Многие люди крестились, и вот на этом уровне так и остались. Но это, представляете, человек родился младенцем, да? И младенцем остался. К сожалению, такое бывает. Бывает, человек вырос до 30 лет, а у него сознание там 2-3-летнего ребенка. Но это, что мы называем? Мы называем это болезнью. Это ненормально, это неестественно. А еще тем более было бы неестественно, если бы младенец и расти бы не стал, а остался младенцем и физически, и ментально. И это было бы совсем катастрофически для этого человека. Такое тоже какие-то элементы бывают, но опять же, это очень серьезные болезни, которые человечество, ну, практически и лечить-то не. И этот человек, который вот в такой болезни находится, чаще всего он, ну, либо прикован к какому-то учреждению, то есть приписан, да, то есть он лежит в какой-нибудь больнице до какого-то возраста, а долго такие люди редко живут, вот, либо дома с родителями, но опять же, родители всю жизнь ему отдают, все время отдают, а отдачи мало какой. Но мы не об этом сейчас говорим. Но это пример. Это пример того, как вот если духовный человек не растет, он вот с точки зрения Бога, он вот такой. который должен быть во, а он во. Понимаете? А это большая для Бога, я бы даже сказал, трагедия, что человек встал на путь и не пошел дальше. И сделал первый шаг и остановился. Поэтому вот здесь сказано, возлюбите словесное, чистое словесное молоко. О чем говорит здесь апостол Павел? Конечно, о Священном Писании. Если человек уверовал, если человек вот прошел вот это рождение свыше и не начал расти через Священное Писание, через познание истины, то вот он остается таким вот архетичным, недоразвитым, вот, и, к сожалению, или неразвитым вовсе. И духовно, к сожалению, это все либо никак, либо совсем, совсем плохо. И вот, кстати, еще давайте мы посмотрим дальше. Да, видите, дабы от него возрасти нам во спасение. Вот это вот возрастание, оно обязательно должно быть. То есть ребенок родился, да, он начал питаться молоком, да, и это нормально. Нормально месяц, нормально два, нормально год. Но если, например, в 5 лет женщина кормит ребенка грудью, это уже ненормально. Хотя бывают такие случаи. И такие дети, кстати, они очень серьезные психологические проблемы у них, потому что это неправильно, так быть не должно. А в духовной сфере так бывает, что человек родился, начал развиваться, начал вкушать вот это вот молоко и опять же на этом застрял. Вот почему-то мы в нашей такой физической жизни мы не застреваем, а в духовной, ну то там, то сям, вот получается вот такие вот, такие ситуации, когда мы прошли пару метров, остановились. Опять нас подталкивать нужно. Помните слова из книги Откровения, 3 глава, 20 стих? «Все стою у двери и стучу, если кто услышит голос мой, отворит дверь, войду к нему и буду вечерить с ним». О ком это говорится? Кому эти слова обращены, помните? Эти слова обращены к церкви. Эти слова обращены к верующему человеку, к верующим людям. И Христос говорит, все стою у двери и стучу. Он не там, он не дома часто. А почему? А потому что продолжают пить молоко. Потому что не являются истинными христианами, вот такими, которых того не теми, какими хочет видеть Бог. Христос, чтобы радовать Его. И давайте еще послание к евреям прочитаем. Там продолжается развитие этой темы. 5 глава, 12-14 стих. «Ибо, судя по времени, вам надлежало быть учителями, но вас снова нужно учить первым началом Слова Божия. И для вас нужно молоко, а не твердая пища. Всякий, питаемый молоком, не сведущий в слове правды, потому что он младенец. Твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыком приучены к развлечению добра и зла». Молоко – это еда для определенного возраста. Ну, скажем так, молоко, вот то молоко, молоко матери, да, о котором мы говорим. Мы сейчас тоже пьем молоко. Кстати, интересный момент. Например, в странах Юго-Восточной Азии практически не пьют молоко. Там их организм не в состоянии перерабатывать лактозу. Просто у них это изначально не было принято, и так вот они как-то еще кисломолочные продукты более или менее, а вот молоко просто не принимают. И вообще многие сейчас ученые говорят, что для взрослого ненормально и неправильно пить молоко. Вот, что молоко не для этого предназначено, и оно если для ребенка, скажем, для молодого человека, оно там приносит кальций, еще какие-то вот ценности, то взрослого человека оно разрушает. Не знаю, насколько ученые правы, у нас очень часто ученые сегодня говорят одно, завтра другое, но в принципе в этом есть определенная логика. И вот здесь говорится о молоке, да, но сравнивается молоко с такой вот мягкой духовной пищей и твердой пищей. И вот говорится о том, что какие-то сложные духовные истины, для которых требуется мудрость. Знаете, я когда поступил в семинарию, то я понял такую одну очень интересную вещь. В семинарию нельзя поступать молодым людям. В семинарию нужно поступать тому, кто имеет духовный опыт, лучше лет за 30 которого. Потому что то, что получает человек в семинарии, на него сваливается столько информации, которую он не может переработать, столько твердой пищи, что многие люди, я не шучу, многие люди после семинарии, они просто впадают в депрессию, а некоторые вообще уходят из церкви, и даже есть случаи, что уходят от Бога, потому что они не в состоянии обработать то, что они получают. Это очень твердая пища. Для того, чтобы ее принимать, для этого нужен серьезный духовный опыт. И вот мы должны понимать, что Бог хочет, чтобы мы принимали духовную пищу твердую. Но для этого мы должны расти и должны себя взращивать для готовности принять эту духовную пищу. Потому что без готовности, ну мы просто, ну представьте себе, дать младенцу корочку хлеба. У него будет заврат кишок и все. Он не выживет. Также и человек духовно слабый, если вы его начнете какими-то историями из Ветхого Завета кровавыми, там рассказывать какие-то еще непонятные для него моменты, которые могут в нем вызвать какое-то разочарование, ну что, мы просто человека оттолкнем от Бога, не более того. А уже когда человек вырос, когда человек способен понимать, анализировать и способен отделять, видите, здесь что сказано, развлечению добра и зла, навыки развлечения. То есть навык, а что такое навык, мы уже говорили, должны тысячу раз повторить. То есть это человек, который уже имеет такой глубокий духовный опыт, и тысячу раз повторить это, представьте себе, что если мы один раз в день повторяем, то тысячу раз повторить это 3 года, больше, чуть меньше 3 лет, да, получается. Правильно? Если каждый день по одному разу повторять что-либо. То есть вот для того, чтобы навык, да, вот просто понять. Ну, конечно, это все условности, но факт остается фактом, что если мы к Священному Писанию обращаемся раз в неделю, находясь в церкви, и больше мы не открываем Священное Писание, то более чем младенцем и молоком, младенцы, как младенцы, употреблять молоко, мы просто не сможем, потому что мы не выработали навыки, а навыки вырабатываются в том числе и повторением, в том числе и ежедневным, ежечасным вхождением вот в эти глубины. Давайте теперь подумаем, каждый для себя, а какой лично мой духовный возраст? Где я? Я младенец, который питается молоком? Или я где-нибудь на пути посерединке, или я уже не пытаюсь, я не хочу, чтобы каждый из нас сейчас ответил на этот вопрос прямо вот так сходу. Но это то, о чем надо размышлять, и каждый человек для себя. Не надо кому-то это рассказывать, не надо с кем-то, может, даже сейчас об этом делиться, а просто внутренне ответить себе на вопрос. И если мы находимся не в том состоянии, в котором должны были бы по нашему возрасту, как мы считаем, и как у нас вот соизмеряя с нашим вот физическим возрастом, да, а это хорошая возможность духовной соизмерить с физическим и посмотреть, подумать, проанализировать, ну и принять соответственное решение. В духовном возрасте есть сила и зрелость, а нет старения и слабости. Вот знаете, особенность взрослого уже такого пожилого возраста – это уже элемент старения, слабости, часто болезни, да. А вот духовный опыт, он вот этого, ну, я бы сказал так, греховного, я думаю, что это именно из-за греховности нашей природы, вот этого элемента не имеет. А наоборот, усиливается. Бывает, человек больной, лежит в постели, не может вставать, но он духовная скала. С ним пообщаешься, и ты чувствуешь, как ты наполняешься духовной силой. Потому что этот человек духовно взрослый, духовно способный к тому, чтобы не только сам напитаться, но и напитать других. Вот к чему нам нужно стремиться. И в то же время еще есть такой момент, на который хотел обратить внимание. Иногда бывает так, что духовная сила, она обгоняет. Духовный возраст обгоняет возраст физический. Бывает молодой человек, который, казалось бы, ну, еще юный, не оперившийся, а он духовно силен. В частности, я прочитаю послание Тимофею, 4 глава, 12 стих. «Никто да не пренебрегает юностью твоею». Это апостол Павел пишет Тимофею. «Но будь образцом для верных в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте». Вот каким был вот этот юноша Тимофей. И это тот человек, на которого можно было, с которого можно было брать пример людям пожилым, людям с большим физическим опытом, возрастом. Но вот когда, наверное, это самое правильное и такое Богом благословенная ситуация, когда духовный возраст, он обгоняет возраст физический, и это значит, что когда вот этот человек придет в возраст уже физической зрелости, такой полной и уже может будет пожилым, вот это станет таким, ну, таким мудрым старцем, к которому будут приходить, с которым будут советоваться. Вот, кстати, таким одним из таких мудрых старцев в свое время был Иоанн Богослов. К нему люди приходили со всех точек мира. Тогда был цивилизованный мир достаточно ограниченный, да, вот таким вокруг Средиземного моря. И вот мы знаем, что Иоанн был единственным апостолом, который прожил длинную жизнь и который умер собственной смертью. И вот таким, возможно, встал Тимофей. Я не знаю его историю, может быть, тоже он был где-то когда-то и казнен, в то время это была нормальная естественная практика, но он мог бы стать таким, если он дожил до седин, то тоже тот человек, который может не только сам получить опыт, но и передать его другим. Это поможет нам Бог в нашей жизни наш возраст корректировать духовный в соответствии со своим возрастом физическим или допускать, перегонять духовный наш возраст возрасту физическому. Ну и чтобы наш вот этот рост, он не притормаживался. Знаете, вот мы люди физически живем, мы растем вне зависимости от наших усилий. Нам сегодня 40, да, а завтра 50, и это не от того, что мы какие-то усилия к этому приложили. Так просто есть, это данность. А вот с духовным возрастом немножко по-другому.
духовным возрастом, чтобы расти, это нужно прикладывать усилия. Это нужно жить так, чтобы действительно расти. В соответствии с определенными принципами. А какими принципами? Принципы здесь заложены. Мы уже некоторые из них прочитали. Мы уже говорили о том, что, видите, верный, вот Тимофею, да, в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте. Вот, пожалуйста, путь того, как вот расти в правильном формате, в правильном духовном формате, и чтобы духовный возраст был наш такими, чтобы каждый из нас, в каком бы возрасте ни были, мы были духовными старцами. То есть теми людьми, которые, к которым можно обратиться и которые может помочь. Может быть, мы бы так не назывались, но я так просто соизмеряю два возраста, да? Но духовно опытными людьми мы можем и себе помочь, и окружающим. Ну и еще один стих, который говорит в возрасте немного, это Ефесянам, 4 глава, 13 стих. «Доколе не придем в единство веры, познание Сына Божия, мужа совершенного, в меру полного возраста Христова». Когда мы задумаемся, в каком возрасте ушел Христос, то Христос ушел раньше, чем Пушкин. Он ушел, ну, как считается, в 33 года. Да? Ну, это еще, ну, может быть, самое-самое начало зрелости. Такое вот уже вот, да, это было уже такое полное совершеннолетие, 30 лет это у евреев, они уже считали, что он человек совершеннолетний, но полностью. Но вот такой вот именно опыт, как вот то, что мы говорили, такого настоящего старца, конечно, в это время еще человек редко приобретал, но здесь говорится о Христе. А ведь Христос, его духовный опыт, его духовный возраст, он вообще для нас недосягаемый. То есть он духовно был, он младенцем, ну, точнее, не младенцем, 12-летним парнем, помните, он пришел в храм, и что он делал? Он учил в 12 лет. Учил. А кого учил? Тех, кто был вот Никодимов. И же с ними. И удивлял их своей мудростью. Да? То есть его духовный возраст был, ну, просто он в наши шкалы никак не вставляется, никак не коррелируется. Он был выше всего. То есть вот его духовный возраст был, ну, вот супер, супер высоким, ну, как бы сказать. Но этот опыт, к этому опыту его, к его духовному возрасту апостол Павел предлагает стремиться, придем в единство веры и познание Сына Божьего. То есть вот эта постоянная тренировка, эта постоянная выработка вот этих духовных навыков во Христе, это тот путь, которым Христос призывает нас быть, жить. Слово «освящение», знаете такое? Это об этом. Мы, люди, часто останавливаемся. Вот мы, например, чего-нибудь нас заинтересовало, мы зажглись, погорели, а потом как свечка, знаете, как затухли. Почему Христос через Иоанна, Иоанна Богослова, вначале, мы уже немножко цитировали эту книгу, в посланиях к церквям, как много говорит, и в том числе особенно к Лаодикийской церкви, ты не холоден, не горячий, ты теплый. Вот эта вот теплота, это как раз остановка в возрастании. Это остановка в том возрасте, в котором ты застрял. Да, знаете, многие хотят быть молодыми, хотят остаться вечно молодыми. С точки зрения человеческого возраста, по крайней мере внешне, это красиво, это интересно. Но с точки зрения духовной, это катастрофа. Бог хочет, чтобы мы возрастали, возрастали всегда. И духовное возрастание – это не превращение в дряхлого старика, а это усиление, это возрастание в мужа, видите, вот как здесь сказано, возрастание в мужа совершенного. Муж совершенный – это тот, ну, любой человек, которому вот такое, хотел бы ты стать мужем совершенным? Конечно, хотел. Но, к сожалению, далеко не для всех вот это вот стремление к росту, оно свойственно, а должно быть так. И вот сегодня мы вспоминаем и выполняем ту заповедь, которую нам дал Христос. Знаете, это тоже путь к возрастанию. Знаете почему? Ну, во-первых, здесь хлеб и вино – это символ духовной пищи. Фактически, мы, вкушая хлеб и вино, мы вкушаем самого Христа, мы наполняемся Его силой, мы наполняемся Его, вот, чтобы стать вот этим вот мужем совершенным, Его глубиной, Его истинами. И смотрите, как интересно. Вот крещение, да, оно происходит один раз. Крестились и все. На всю жизнь. А вот причастие, оно происходит регулярно. Оно происходит регулярно, и одна из причин, почему вечер происходит регулярно, потому что это возможность выработка духовного навыка. Это напоминание нам постоянное, что мы должны делать, как мы должны жить, что мы должны расти. Когда человек годами не принимает причастие, это говорит лишь о том, что он застревает в своем духовном состоянии. Он до чего-то дошел, он до чего-то поднялся, и все. И начал почивать на лаврах. К сожалению, так бывает. Зачастую люди уже в таком серьезном возрасте, да, вот в таких традиционных, ну, старых церквях, они считают себя выше других, они диктуют кому-то что-то. Вот. А если как-то глубже какие-то вопросы, они не всегда способны и помочь, и зачастую они останавливаются на каких-то вариантах критики, да, то есть вот, вот ты не такой, вот ты должен быть таким, и так далее, и так далее. Это тоже вроде человек духовно, вроде человек и по возрасту, ну и духовно зрелый, взрослый, да, но когда человек начинает действовать именно так, кого-то критиковать, какие-то давать наставления, не любя, а навязывая что-то, то это, опять же, это говорит о его не способности духовной, а его духовной слабости. А значит, он не является духовно по-настоящему взрослым человеком. Первое послание к Коринфянам, 11 глава, 23 стиха. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, которую предан был, взял хлеб, возблагодарив, преломил и сказал: примите и едите, сие есть тело мое, за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание. Также и чашу после вечери, и сказал: сия чаша есть новый завет в моей крови, сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание. И всякий раз, когда едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет». Сейчас у нас есть огромная привилегия возвещать смерть Господню. Это странно звучит для человека далекого от веры, даже где-то, может быть, оно может покоробить такое словосочетание, да? Но для нас, христиан, которые понимают суть и понимают истину, для нас это самая суть веры. Это, скажем так, концентрат веры, который нам дается каждый месяц для того, чтобы мы могли расти. для того, чтобы мы не останавливались в росте, а продолжали духовно расти, развиваться и становиться сильнее. Люди пожилые с возрастом постепенно слабеют. Человек, который приобретает духовный возраст, он постепенно сильнеет. Он становится сильнее, сильнее и сильнее. И это то, чего хочет Господь. Да поможет нам Бог всегда идти за Ним. Становиться сильнее в Господе, сильнее в Нем. И прославлять Его, вечного, любящего, всесильного, единого Бога, Отца, Сына и Духа Святого.